Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток, когда занимается утро или когда гаснет день. В таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание приоткрывают наблюдающему человеку дверь не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Но в последнее время у Тютчева зверски болели ноги, особенно голени, и ему стало не до прогулок в святые утренние часы. Аврора могла как угодно румянить небо, выгонять серебро росы из трав, укладывая по тяжеленькой, морозно-дымчатой и чуть расплющенной собственным весом капельки в каждую седоватую манжетку, пробуждать голоса птиц, раскрывать чашечки цветов. Тютчев мучился ногами. В выстуженных к утру простынях старое тело не согревалось, впустую забирая тепло из постели и окружающего сухого, разогретого кафельными печами воздуха, потому что подтапливать начали с последних чисел июля. И весь в своем недуге, в жалкой, недостойной человека слабости перед болью, он старался забыть, что без него расцветает день. Ноги мозжило до полудня, потом боль начинала постепенно отпускать, и к вечеру он уже мог выйти на прогулку, недалекую, не быструю, так не похожую на прежние его странствования, и сам ощущал, как странен его медлительный, шаркающий шаг, причествующий какому-нибудь подагрическому сановнику или генералу, ревматику, а не худому, орелевой невесомости и незаземленности поэту. После смерти Денисьевой, скупая плоть Тютчева, в конец истаяла. Его бестелесность пугала, и жутко прекрасной стала крупная голова с белыми легкими волосами, разметанными словно внутренним вихрем. Но Тютчев, человек предельно искренний и чуждый позе, не способен был эстетически воспринимать перемену в своем физическом и духовном облике, какую нанесло страдание. Не мог постигнуть красоту этой муки, столь полной, открытой и в безысходности совершенной, что перед нею склонялась даже смертельно оскорбленная Эрнестина Федоровна, его законная жена. Он испробовал все: стихи и слезы, бегство в Ниццу, много значившую в его жизни политику, все виды самообмана, горячечные ночь напролет разговоры с умным добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена Александровна не отпускала его, выматывая душу не тоской желаний, как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадежностью запоздалого раскаяния. Чувство вины было не вновь Тютчеву, и узнал он его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена, Нелли, пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с той виной он сумел, ну, не то чтобы справиться, а сжиться, просто потому что был молод, а 60-летнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждой на искупление. 23 года прожила Елена Александровна Денисьева, не ведая, как грозен и беспощаден окружающий ее добрый мир. Ее кружение и блистание в свете под снисходительным поверх карт взглядом тетки, суровой инспектрисы Смольного института, терявшей близ племянницы свою жесткую проницательность и властность, были безвинными и мотыльково краткими. Веселость, отвага, бесшабашность, живость, переходящую порой в милую дерзость, все было сложено в единый миг к сухим, как у оленя, ногам стареющего баловни гостиных, как только она ощутила в нем истинное чувство. Да, Чувство было истинным и возникло почти с первого взгляда, когда он пришел в Смольный проведать дочек, Дашу и Катю, и вдруг ударом по глазам и сердцу промельк чудесного, смуглого, с огромными яркими очами существа и захлебывающийся в перебой голоса маленьких сплетниц, мгновенно угадавших волнение отца. «Это Лёля Денисьева». Инспектрисина племянница, отец у нее майор, отличился под Фридлендом, а мать умерла, и он живет с другой женой в Пензе. А Лёля тут на особом положении, не как все воспитанницы, и с восторженно замирающей интонацией. Ее уже в свет вывозят. Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смолянки. Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства. Он устремился за ней, поднялся выше своих обычных сил, опалил крылья, но не рухнул, поддержанный ее мужеством и отчаянием, и повис между небом и землей, то безоглядно отдаваясь любви, то и спрашивая милости и терпения у Эрнестины Федоровны. И удивительный, роковой смысл приобрели в отношениях с Денисьевой его стихи. Сама воплощенная поэзия, она не любила стихов, даже его. Но навеянные ею были необходимы ей как воздух. Словно в них одних находила она искупление своей грешной жизни. Существовали ли на свете женщины, настолько созданные для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? И теплая искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом. Она жаждала порядка во всем, чтила общественное мнение, и по злому року жила в удручающем беспорядке, попирая изо дня в день общественное мнение, устои своей среды, и общество выбросило ее вон. Пришлось уйти в отставку и гордой инспектрисе Смольного. Словно две мещаночки сняли они квартиру в одном из окраинных переулков столицы. Самым трудным для него стали первые шаги. Сойти с крутого крыльца, пересечь мощеный плетником дворик и выйти за калитку. А там дорога словно подхватывает тебя, помогая тихому, шаткому шагу. Наша любовь дала жизнь трем детям. Я совершил жалкий жест порядочности и простер над ними отцовскую длань, попросту усыновил их. Но что значит эта формальность в глазах света? И дети, которых она безмерно любила, усугубляли ее муки. Она страдала, когда я наклонялся над колыбелью нашего первенца, и когда в чисто мужской рассеянности забывал это сделать. Страдала, когда я был с ней и когда я уходил. Страдала, когда мы ездили за границу, в любом пейзаже и любом окружении. Страдала, когда я целовал, обнимал, желал ее. И еще невыносимее страдала, когда заботы, усталость или скорбь отвлекали меня от нежности. Она хотела, чтобы я любил ее беспрерывно и вместе с тем, чтобы не прикасался к ней. У нее был культ ложа, но каждое объятие наше окрашивалось горечью унижения, незаконченности, неосвященности Божьим благословением. Иногда казалось, что она готова убить меня. Раз так едва не случилось, пущенное мне в голову тяжелое пресс-папье ожгло кожу на виске и обломило угол израстцовой печи. И это из-за стихов. Она хотела, чтобы я переиздал свои стихи и книгу, всю книгу, посвятил ей. Боже, я не понимал даже отдаленно безмерности ее боли, отчаяния, святости ее гнева. Как нежно и умоляюще, как гневно и яростно просила она меня, а потом требовала, чтобы книжка была отдана ей. Она верила, что мои бедные стихи заменят Аналой, дадут ей право глядеть в глаза всему свету и своим прежним подругам, и своим бывшим наставницам, и своему глупому отцу, порвавшему отношения с дочерью-блудницей, и своим детям, когда они подрастут, и даже моей семье, и самому Господу Богу. И как же мал и беден был я перед этой духовностью и святой верой, что браки заключаются на небесах поэзии, коли тупо и упорно отказывал ей в ее справедливом желании. Какая нищая смесь из жиденькой авторской скромности, презрения вместе уважения к свету, копеечной деликатности к жене, проявившей в свой час спокойное до жестокости небрежение к Нелли, помешала ему выполнить великую просьбу Елены Александровны. Правда, было еще одно, от чего так просто не отмахнуться. Верность умершим. Тем, кого нет, и кто беззащитен перед нашей памятью. Нежная, преданная, вечно озабоченная, несчастная и прелестная Нелли, ценой собственной жизни спасшая их детей, мог ли он отнять у нее, еще томлюсь тоской желаний, эту почти единственную плату за всю ее любовь и самоотверженность. Он мог отнять Геную у Эрнестины Федоровны, или выплакать у нее в подарок, но мертвую не мог обокрасть. Вот что на самом деле помешало ему выполнить заветное желание Лёли. Но не осталось у него чувства правоты. Значит, была какая-то внутренняя ложь в его поступке. Да, легко изменять живым. Трудно. Почти невозможно изменять мертвым. Но так Лёля и требовала от него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, горестно и покорно подставив плечи и лоб под клейма. Ее высота оказалась ему недоступной. И как странно, он был податлив и мягок, и вовсе не владел своими страстями. Под рафинированной оболочкой дипломата творилось древнеазиатское буйство в крови. Но какое самообладание, хладнокровие, какую железную стойкость противопоставил он страстному напору своей любимой. А ведь он умел чувствовать страдания близкого человека как свое собственное. Не ко времени пробудилось в нем такое же дьявольское упорство, какое позволило майору Степану Тютчеву, вопреки приказу командующего и ярости прусской лавины, выстоять со своей батареей под Гроссегерсдорфом. Безумная и прекрасная Елена Александровна разбилась о него своей искромсанной душой, своим изглоданным чахоткой телом. И, признав свое поражение, она сказала почти жалеюще: «Ты еще поплатишься за это». Боже мой, в последней предсмертной ясности она видела, как непомерно окажется эта плата. Но дорога в жестких морщинах колей, копытных следов, иссохших колдобин – давно уже не было дождя, пустынная серая дорога, медленно уходившая из-под ног, влекла его прочь от самоистязающих мыслей, возноб еще не родившегося, еще без языкового стихотворения. Чаще всего стихи слагались у него во время одиноких прогулок, а потом ему оставалось лишь записать их или продиктовать кому-нибудь из близких. И как не похожи были эти стихи на те, что сочинялись. Нет, он отнюдь не пренебрегал сочинением стихов на торжественные юбилейные даты, на крупные события политической или государственной жизни, на смерть и рождение. Приятно было вгонять неподатливые, упрямые слова в ритмические строки, заставлять их перекликаться друг с дружкой, обретать тот или иной музыкальный тон. Каждое стихотворение – маленькая победа над хаосом. Он не придворный поэт, но и близкие к одическим стихи нужны ему, равно как и эпиграммы, ибо в нем самом заложена жажда отклика на суматоху внешней жизни. Но бывало и другое, обычно в дороге, когда стихи начинались с мутным шумом, словно далекий морской прибой. Затем в мерном шуме этом прозванивали отдельные слова и вдруг чудно сочетались в строку. Он становился как бы вместилищем некой чужой работы. Ему нужно было лишь слушать и узнавать лучшие, самые необходимые слова, не только наиточнейшие, выражающие смысл, но и содержащие что-то сверх прямого смысла слова, отбрасывающие тень и сияние. Конечно, стихи эти не с неба падали, их порождала высшая сосредоточенность, настроенность и бесстрашие. Пустынная дорога, идущая травяными полями или нивами, купы деревьев, лес на горизонте, небо и облака в нем помогали этой настроенности и тому бесстрашию перед Богом, что давало ему заключать в слова сотрясающий душу ужас. И вот оно сказалось сразу двустрочием. Были очи острее точимой косы, по зигзице в зенице и по капле росы. Ах, мой Бог, как хорошо! Но не надо рано, ведь даже сумеречный свет звезд, мглистый полдень или громко кипящий кубок его юношеского стихотворения вызвали бешенство пишущей братьи, доморощенных знатоков отечественной поэзии. Что будет с очами острее точимой косы? Нет, не пришло еще время для этих стихов, оно придет через век, быть может, чуть раньше. Он еще раз, словно прощаясь, повторил вслух эти строки и дал ему уйти в горло другого, грядущего поэта. Он, как птицу, выпустил стихи из ладоней, но к острому сожалению примешивалась взволнованная убежденность, что стихи сегодня будут. Да и как им не быть, если завтра годовщина смерти Елены Александровны? Если она, что ни ночь, является ему с невысказанным и мучительным укором, словно все еще чего-то ждет от него. Она приходила не во сне, а в предсонный час, то тихой и скорбной, то яростно гневной, какой он куда чаще видел ее в последние годы жизни, садилась на постель, чуть сминая стеганое шелком одеяло, и ничего не говорила, даже не смотрела в его сторону, только вздыхала протяжно, прерывисто, с каким-то всхлипом в конце каждого вздоха, и острые скулы ее рдели. Ему хотелось коснуться ее, но худая старческая рука в странном бессилии не дотягивалась до нее, не могла выиграть у пространства какой-нибудь вершок. Иногда она также тихо удалялась, а иногда глаза ее начинали метать молнии, и у Федора Ивановича холодел висок, некогда задетый пресс-папье, расколовшим кафель печи. О, как счастлив был бы он, если бы она овеществилась в удар, в рану, в увечье! Он бы молился на кровавый знак ее нисхождения к нему. В июле минула 15-летняя годовщина их союза. И Тютчев, покорный магии круглых чисел, посвятил этой дате стихи, казавшиеся ему самому хорошими и искренними, равными его одиночеству. но имевшие следствие то, что глаза Елены Санны источали теперь лишь молнии. Он вызвал гнев ее тени, как вызывал гнев ее сущего образа. И вновь повинны были стихи. Неужели холодными показались ей строки 15 июля 1865 года? Мертвая она умела терзать еще искуснее, нежели живая, и чаша страданий Федора Ивановича наполнилась до краев. Был тот час суток, который французы называют «между собакой и волком». Солнце еще только погружалось в сизо-синюю тучу, заславшую на западе горизонт, и небо было располосовано огромными полосами, а уже в Березняке с незахваченного закатом края церковной свечечкой затеплилась луна, бледно вызолотив прозоры меж стволов. Под небесный распри затихла земля, ни звука в просторе, только слабые шаги тючего по иссушенной земле звучат сверчковым тиканьем. Среди миров молчание и светил, одной звезды я повторяю имя, сладко сказалось в сердце. Нет, и для этих стихов еще не настало время, их скажут потом, лет через 50. Надо что-то оставить будущим поэтам, чтобы новыми голосами понесли в мир его слово. И если мне на сердце тяжело, я у нее одной ищу ответа. Стоп, стоп, пусть все это скажет в свой час другой во утолении собственной боли. От жесткого в корявых заусенцах большака опять заломило ноги. Он перебрался через заросшую лопухами обочину и пошел по обгорелой желтой траве, задевая не сдающийся засухи колючий чертополох с пунцовыми цветками, источающими сильный спертый дух. Он не успел порадоваться облегчению, будто стальными обжимами охватило голени. Он остановился, трудно дыша, и вдруг от боли, одиночества, от непоправимого своего сиротства в мире заплакал. Дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок и прижал его к глазам. Когда же отнял от лица совсем мокрый платок, ему показалось неожиданно темно, будто он все глаза выплакал. Нет, просто померкло ликующее небо. Солнце скрылось, а луна, вставшая над рощей, давала свет тихий, пригашенный. Мокрые от слез губы прошептали: «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня?» Ветер скользнул по лицу, остудив глаза, щеки, губы. Ему стало знойко, домой бы поворотить, но зазвучавшие в нем стихи вытеснили все другие соображения. В них не было ничего, кроме утверждения простых очевидностей. Он брел именно вдоль дороги, а не по дороге. И угасал день, ему было тяжело, болели, замирали ноги. Поэтический чин эту строфу возносила последняя строчка, тоже простая, безыскусственная, но тем и прекрасная. Он продолжал, оглянув мглеющий простор. Все темнее, темнее над землею, улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой. Ты видишь ли меня? И всхлипнул. Он говорил с Еленой Александровной, с Лёлей. Обращение не было приемом. Тут вообще не было никакой поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую. Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня, ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Вижу. Тихо и отчетливо произнес глубокий голос Елены Александровны. Вижу, бедный друг мой, и слышу. Сим отпущающий, проговорил другой голос почти шепотом, но словно бы под хрустальным куполом, так отгулчив и отзвончив, широк и внятен был резонанс. И все. Тишина, сумрак, одинокий старик у дороги. Дома беспокоились, но Федор Иванович запретил выходить навстречу ему, даже встречать за воротами. И дочь Анна Федоровна, и приехавший под вечер жених ее Иван Сергеевич Аксаков, то и дело, будто, между прочим, раздвигали шторы на окнах и пытались проглянуть окутавшую усадьбу темень. Сморщившаяся луна давно ушла в полупрозрачную дымность бегущих туч. Фрейлина Анна Федоровна, старшая дочь от первого брака, унаследовала от отца блестящее остроумие, полную душевную свободу, опасно обострив ее женской безответственностью и вызывающей прямизной, что укоренило за ней при дворе кличку «Ёж». Она связала тягостное состояние отца последних дней и непонятно долгое его отсутствие с завтрашней датой. Это немного успокаивало и злило одновременно. Она уважала чувства отца, даже чуть завидовала его способности к сильным и глубоким страстям, ей понятным, но не свойственным. С того, видать, и заневестилась она только в 36 лет. И все же не могла подавить в себе раздраженного, недоброго чувства к покойной Денисьевой. Анна Федоровна была в какой-то мере наперстницей этой любви. Отец ездил с ней и Денисьевой на Валаам. Хотя при всей своей хваленой проницательности даже вещи и сны видела, так и не догадалась тогда о близости старшей подруги смолянки с отцом. Она была их ширмой, если называть вещи своими именами. Очевидно, это и настроило ее против Денисьевой. Но когда та умерла, мачеха показала, как надо относиться к истинному горю, а ей не хотелось уступать в великодушии Эрнестине Федоровне. И сейчас она огорчалась собственной злостью, но ничего не могла поделать с собой. Если уж не стала этой красивой, несчастной, полубезумной женщиной, так пусть мертвый не кусает живого. К беспокойству же Ивана Аксакова примешивался некий литературный зуд. Он задумал новое издание стихов Федора Ивановича, куда более полное, нежели тургеневское. 10 лет назад Тургенев с присущими ему доброжелательством и обязательностью взял на себя труд издания разбросанных по журналам и альманахам стихов поэта. Труд был бы и вовсе не тягостен для такого пламенного почитателя тютчевской поэзии, как Иван Сергеевич Тургенев, если б Тютчев хоть в чем-то пошел ему навстречу. Но Тютчев палец о палец не ударил ради такого важного для каждого автора дела. Пушкин был поэтом неизмеримо превосходящим его славы, но он с глубочайшей серьезностью и уважением относился к своим издательским делам. Если бы Аксаков имел хоть тень тютчевского дара, он уж не зарыл бы клад в землю. Аксаков понимал, что его задача окажется никак не легче тургеневской, но хотя бы добиться согласия поэта на это издание. И тут оба услышали, как хлопнула в сенях дверь. Анна Федоровна мгновенно успокоилась, поняв по каким-то ей самой необъяснимым знакам, что с отцом все в порядке. Лишенный ее вещего дара, Аксаков опрометью кинулся в прихожую. Слабые звуки, доносившиеся оттуда, позволяли Анне Федоровне догадываться, что Аксаков помогает отцу снять длинное, узковатое в проймах пальто, в рукавах которого всегда по-детски застревали отцовы кисти, вешает его пальто в платяной шкаф, что отец приглаживает свои легкие, ловящие неощутимые дуновения волосы, поправляет черный галстук и идет в комнату. Затем она услышала, как Аксаков хорошим, добрым, сейчас чуть жалобным голосом говорит отцу о задуманном издании. «От вас требуется так немного, хотя бы уточнить некоторые даты». «Зачем Аксакову это надо?» — думал Федор Иванович. «А может, он просто придрался к моему сборнику, чтобы приехать и провести время с Анной?» Тютчев вдруг молодо и озорно усмехнулся. «Нет, боюсь, что все наоборот. Он и женится ради моего сборника». После Гоголя, которого Аксаков, особенно неистовый Константин, чуть не насмерть залюбили, по выражению самого Творца мертвых душ, их пламень перекинулся на меня. Надо держать ухо востро с этим молодцом. Пусть женится на Анне, бедная моя фрейлина, настоящий перестарок, но убереги меня, Господь, от аксаковского огня. Кстати, я только что понял, чем Иван вводит в заблуждение. Он без бород, в отличие от отца и старшего брата. Видишь его скошенный слабый подбородок. Но приделай ему бороду, будет вылитый Константин. Это опасно. Федор Иванович вошел в гостиную в своем старом узком сером костюме, подчеркивающем его худобу. Эта худоба трогала Анну до какого-то детского всхлипа. Она подошла и поцеловала отца высокой, красновато намятой шляпой, чуть влажный лоб. Он рассеянно скользнул невесомой рукой по ее затылку и плечу, словно березовый осенний листик задел ее в своем падении. «Какое издание? Зачем?» — сказал он, обернувшись к будущему зятю и морщась, словно от лимона. «Кому это надо?» И прошел в кабинет. Аксаков в досаде и восхищении сцепил длинные пальцы и громко хрустнул. Жест, запрещенный в присутствии невесты. Но он был так взволнован, что не заметил гневно подскочивших бровей. «Ну что вы на это скажете?» — произнес он зазвеневшим голосом, родовым голосом аксаковского умиления. И слезы налили ему уголки глаз. «Ну что за чудо морское? Зверь лесной ваш невозможный отец! Человеку дан такой редкий, удивительный дар! А он в грош не ставит свою литературу. Бывает ослепление гордыней, но ослепление скромностью, и Богу же так же губительно». «Как убедить Аксакова, чтобы он оставил меня в покой с этой книжицей? Ведь все и так состоялось. Мне отозвался дух умерший. Мне был явлен глаз неба. Неужели важно, чтобы стихи мои прочел какой-нибудь коллежский асессор или учитель словесности? Все это пена. Я обрел спокойствие. Больше мне ничего не надо». Да, он обрел спокойствие. Денисьева больше не являлась. Но уже осенью, когда затрещали замерзшие лужи тонким сахаристым литком, он швырнул небу назад его милость. Он всегда был вежлив с Богом, и впервые мольба его прозвучала как вызов. «О, Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей! Ты взял ее, но муку вспоминаний, живую муку мне оставь по ней».